Вот с чего начинается это искание истины? Я думаю, что вот эти вопросы для нас очень важны, поскольку мы соприкасаемся с людьми и с молодежью, которые часто выходят из атеистических семей, безразличных ко всему на свете, по крайней мере, безрелигиозных или поверхностно-религиозных. С чего начинается искание человека? Каким образом путь к Богу осуществляется в человеке? Начинается он, и это очень важно для педагога, помочь начать этот путь. Он начинается с чего? Вот с этого вопроса. Зачем я живу? Я знаю, что я умру. Я это вижу. Я вижу все ступени человеческой жизни. Они открыты передо мной. История передо мной открыта. Зачем же я живу? Первый вопрос, который очень важно пробудить людям, это осмысление, я бы сказал, даже интерес и затем осмысление к решению этого вопроса. Невозможно говорить ни о каком преподавании православной культуры, если мы не поможем детям с того возраста, я не знаю, с какого только это возможно, приобрести твердое мировоззрение. Мировоззрение осмысленное, мировоззрение аргументированное, мировоззрение, которое было бы обосновано. Вот какова первая необходимая задача. Тот, кто не имеет мировоззрения, тот вообще не образованный человек, хотя бы он кончил 20 институтов. Тот, для кого, в общем-то, это все безразлично, это просто необразованный человек. Это человек просто, у которого груда строительных материалов, но который дома себе не построил. Материал можно очень много завести, правда же? А дом где? Дом – это и есть мировоззрение. Поэтому важнейшая, я бы сказал, задача наша – помочь молодым людям, уже начиная со школьной скамьи, заинтересоваться смыслом человеческой жизни, заинтересоваться вопросом, который мы называем проблемой мировоззрения, и дать ему возможность понять, почему православие является истинным мировоззрением. Вот здесь придется пройти три ступени. Какие же эти три ступени, которые необходимо пройти человеку, которые надо помочь ему пройти? Нужно как-то раскрыть перед ним, дать возможность человеку понять. Первое, человек должен понять, почему же нужна религия? Почему же религиозное мировоззрение лучше, вернее, истиннее, чем любое нерелигиозное? Атеистическое, агностическое, неважно какое. Проще сказать, а есть ли Бог или нет? Это первая ступень. Нужно разобраться с ней. Есть ли какие-то действительно аргументы? Надо поискать, посмотреть, какие аргументы можем привести. Чем мы можем показать человеку, каким образом можем показать человеку, что действительно Бог есть. И потому религия – это истинное мировоззрение, именно религиозное, как таковое. Что же можем мы здесь сказать человеку? Лучше всего, знаете, как поставить вопрос? Вопрос вот так. А докажите, что есть Бог. Вот и все. Надо доказать, что есть Бог, и все в порядке. Но я надеюсь, что вы докажете, и можно об этом не говорить. Правда же? Ну, первое, что я хочу сказать, что бытие Бога – это не какая-то математическая истина, которую можно доказывать путем арифметики. Бог – это есть реальность некая, о которой мы говорим. Эта реальность все-таки она есть или ее нет? И для того, чтобы понять, какова логика рассуждений здесь должна быть, лучше всего употребить, может быть, сравнение. Что мы делаем, когда мы пытаемся говорить о том, что-то существует или нет? Лучше всего привести, может быть, пример с маленьким юмором, хотя бы, а существует ли жирафа? Очень даже и очень можно усомниться. Это длинношеие, как говорят животные, живет в Африке. В Африке водятся львы. Шея у жирафа очень длинная. Средств защиты, сами понимаете, особенно перед львом, ну какие там? Да никаких фактически. Шеи настолько длинные, что некоторые говорят, что у жирафа должна быть страшнейшая гипертония. И вообще такое существо и не может и жить даже. Ну, тут уже сосуды лопнут. Голова где-то вверху, там метра два или сколько, метра три, ой, больше, там 4 или 5 метров. Ну, а если бы даже это существо и было, то, в общем-то, оно бы не выдержало борьбы за существование в тех условиях. Вообще, логика показывает и говорит, что, скорее всего, жирафа быть не может. И некоторые утверждают, что она есть. Докажите, что есть жирафа. Как же можно доказать? Только два средства. Доказать, что жирафа существует. Одно из них самое простое. Если есть люди, которым мы вполне доверяем, и справедливости слов, которых у нас нет никаких оснований сомневаться, и если они утверждают, что они видели сами собственными глазами, причем не один, не два, а много таких людей мы находим, которые утверждают, то вот самый простой способ – поверить. Мне же, говорит, не кто-нибудь, меня же насмех не поднимает. Серьезные люди говорят, что жираф существует. Поверить и все. Это один способ. Но если все-таки, тем не менее, я продолжаю сомневаться. Да, конечно, это мои хорошие знакомые, они утверждают, но в Африке, вы знаете ли, бывают и миражи. И не было ли у них чего-то подобного? Второй способ. Я спрашиваю, а что мне нужно сделать, чтобы самому увидеть жирафа? И тот, кто мне пытается доказать, что все-таки жирафа существует, он должен мне указать средства. Он, я надеюсь, что скажет, или в московский зоопарк пошлет там, или прямо в Кению, там, допустим, известный парк кенийский. Говорит, пожалуйста, там жирафы водятся, слетайте. Причем это же реально. Да, конечно. Я обращаю на что внимание. Когда мы говорим о существовании кого-то или чего-то, то средствами доказательства являются две вещи. Или поверить тем, кто являлся сам свидетелем этого, или, а можно и пожалуйста, потребовать, чтобы он сказал, каким образом я могу сам убедиться в этом? Что я должен сделать, чтобы убедиться, что жирафа существует? Это очень важно, вы слышите? Нам очень часто задают вопрос, докажите, что есть Бог. И не понимают, что такое докажите. Не понимают самого слова, что такое докажите. Оказывается, вот оно что значит. Доказать – это значит дать возможность человеку убедиться в существовании этого. Это же не теорема Пифагора. Речь идет о существовании реального объекта. И вот теперь давайте с этой точки зрения, когда мы договорились, что такое доказать существование, давайте подойдем к вопросу бытия Бога или небытия Его. Первое. Есть ли такие свидетели, которые не вызывают сомнений, которые действительно бы сказали, что они видели Бога и точно знают, что Он есть? Но даже смешно ставить такой вопрос. Таких свидетелей такое количество, которого не знает ни один объект этого земного мира. Огромное количество мучеников, людей святых. Причем это не какая-нибудь там кучка, не какие-то фанатики, которые найдутся, я не знаю, где угодно. Нет, это миллионы и миллионы людей, которые отдали не только жизнь свою, но претерпели жуткие страдания за веру в Бога, за веру во Христа. Это свидетели поистине настоящие. Многие из этих свидетелей даже в мыслях боялись допустить какую-то ложь, лукавство, лицемерие или так далее. Этих свидетелей, повторяю еще раз, бесчисленное множество, которые видели, видели не этими глазами, дух невозможно этими глазами увидеть, а которые убедились на собственном опыте, что есть именно Бог. Не что-то такое, не какой-то там дух или духовное существо, а именно Бог. Скептик скажет, ну, знаете ли, тут... А что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? Этим только и занимается церковь. Призывает человека самого сделать то, что приведет его к видению Бога. Бог – это не внешний объект, который постигается нашими пятью чувствами. Бог постигается внутренним опытом. Что такое любовь? Какой-нибудь человек, который никогда не пережил, будет пожимать плечами и сказать, глупости, вот что это такое. А другой готов за это жизнь отдать. Что такое красота, скажите мне? Красота гармонии. Только тот, кто пережил это, может сказать, что это. Тот, кто не пережил, конечно, ничего не может сказать. Совершенно понятно. Так вот и здесь христианство указывает путь познания Бога. Сейчас мы не будем об этом говорить, это отдельный вопрос. Скажу кратко. В Евангелии дано, так сказать, в зерне это. Блаженны чистые сердцем, они узрят Бога. У Исаака Сирина, у того же, есть такие замечательные слова. «Истина познается по силе жития». Христианство указывает путь богопознания. А если мы обратимся к атеистическому мировоззрению и теперь зададим в свою очередь вопрос. Представьте, пожалуйста, нам свидетели небытия Бога. Ну, скажем, это смешно, глупость. Какие могут быть свидетели небытия? Никаких свидетелей быть не может. Даже и странно. Ну, хорошо. Тогда ответьте мне на вопрос, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот таким молчанием мне отвечали не раз доктора философии на атеистическом поприще. Впрочем, я однажды убедился, где-то в Америке, когда ночью открыл, там водили ночью, открыл дверь в один бар, там какой-то, дискотеку. Я ее захлопнул силой и сказал, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Потом это по всей Америке это прошла фраза, они смеялись. Да, можно убедиться, что Бога нет кое-где. Нет средств. Что же это за мировоззрение, которое не имеет и не может даже иметь свидетелей истинности своих утверждений? И самое главное, не может ответить на вопрос вопросов к этому мировоззрению. Вы говорите, что Бога нет? Так, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Ответа нет. Вот это мировоззрение. Я не хочу приводить еще множество других аргументов. Я привожу схему, саму структуру так называемого доказательства. То, что, еще раз повторяю, нас спрашивают и подчас не понимают, что подразумевается под словом «доказательство». Доказать бытие чего-то – значит дать возможность человеку убедиться. Каким образом? Или поверить свидетелям верным, или знать путь проверки утверждений их. Еще раз вам говорю, это, так сказать, сама структура мышления – в данном вопросе. Я не говорю уже о рассуждениях другого порядка. О факте, например, того, что множество ученых, величайших ученых, светил этого мира, приходили к убеждению, что только Бог мог сотворить эту потрясающую разумность, целесообразность и красоту, которые мы открываем в изучении этого мира. Достаточно просто углубиться только в одну клеточку живого существа, чтобы быть потрясенным этой премудростью. Кстати, должен сказать, что уже древние писатели и современные сообщают о том, что не найдено ни одного племени, в котором бы не было религии. И до сих пор подавляющее большинство человечества является религиозным. Сказать, что все с ума сошли, то интересно, кто же не сошел с ума? Все заблуждаются? Да что же это за логика? Наука против религии? Ага, значит, те великие ученые, они что же, против самих себя? Итак, первая ступень. Нужно обратить внимание на то, чтобы показать людям, что да, есть Бог. По меньшей мере, основания для принятия Бога неизмеримо превосходят весь тот скепсис, все то отрицание, которое мы находим в мировоззрении противоположном. У нашего крупного русского философа Сергея Николаевича Булгакова, он еще тогда был философом, впоследствии он стал священником, находим такую фразу. «Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма». Это верно. Ну, хорошо. Бог есть, да. А какой он? А какая религия верная? Вы почему-то говорите о православной культуре? Странно. А почему вообще говорите о христианстве? Религий много. Какая же религия истинна? Как здесь разобраться? Это вторая ступень, которая нисколько не менее важна, может быть, даже еще более в наше время, когда, в общем-то, атеизм так приутих сейчас пока на время. И, пожалуй, этот вопрос сейчас, он гораздо более актуален. А почему христианство? Почему не другая религия? Вот здесь, наверное, нам с вами придется сидеть до утра. Это уже точно. Дело вот в чем. Христианство – единственная религия. Вы только послушайте, что я говорю. Ужасные вещи. Христианство – единственная религия, которая имеет объективные аргументы, подтверждающие его неземное происхождение. Кстати, в ваших возможных встречах, дискуссиях с представителями других религий поинтересуйтесь таким вопросом. А какие у вас есть аргументы объективные? Я признаю, что вы верите, что вы искренне верите. Все, я никаких претензий не имею. Объективные аргументы, то есть независимо от моей веры, какие вы имеете аргументы, подтверждающие божественное происхождение вашей религии? Не забудьте, пожалуйста, этот вопрос. Он будет очень полезен, и этот вопрос для учеников в высшей степени важен, особенно в настоящее время. Итак, утверждаю, что христианство имеет объективные аргументы, подтверждающие его истинность. Я хотя и пошутил, что до утра, но на самом деле действительно, а в общем-то в течение всего года, на протяжении целого года приходится читать курс лекций, посвященный этому вопросу. Очень много аргументов. Каждый из них надо раскрыть и показать, чтобы это было не голословное утверждение, а чтобы каждый человек мог сам убедиться и увидеть, что это так. Современному человеку надо объяснить, надо доказать, а не просто, знаете ли, сказать, чтобы он поверил. Я сейчас вынужден буду ограничиться очень немногим по понятным всем нам причинам, и поэтому только назову, может быть, их, и, может быть, один-два раскрою. Есть аргументы богословские, которые состоят вот в чем. Если мы начнем рассматривать основные христианские истины, я говорю христианские, не общерелигиозные, а основные христианские истины, то мы увидим здесь поразительную вещь. Все христианские истины. Учение о Боге, что Он есть любовь, что Он есть Троица. Учение о Боговоплощении. Учение о спасении через крест и воскресение. Учение о Логосе. Кажется, Логос мы встречаем в древнегреческой даже философии. Все основные христианские истины, так как они даны именно в христианстве, в Евангелии и в Церкви, оказывается, все эти истины никогда не существовали в истории религиозного и религиозно-философского сознания, никогда и нигде. И более того, все эти истины оказываются таковыми, о которых великолепно сказал апостол Павел. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Точно. И для тех, и для других это соблазн и безумие. Это совершенно немыслимая вещь, когда спасителем объявили того, кто был распят между двумя разбойниками, как последний негодяй. Это соблазн. Какой он спаситель? Вы обратите внимание, кого искал мир всегда и кого сейчас мы все ищем. Какого президента мы ищем? Какого царя мира мы ищем? Распятого, да? Тот, который всем даст хорошую зарплату. Правда же?
Правда.
еще вовремя. Тот, который даст нам благо на земле, даст нам хлеба и зрелищ. Вот кто нам нужен. Вот кто Спаситель. Римляне так и кричали, когда император римский выезжал на улицы. Хлеба и зрелищ. Этого просили язычники. Иудеи искали. Для них кто Спаситель? Мессия, который поработит все народы. И они будут царями и господами всего мира. Христос распятый – соблазн и безумие. И это касается всех христианских истин. Вы слышите? Только это нужно, так сказать, детально рассматривать. Но не думайте, что об этом сказал апостол Павел. Только. Я вам приведу авторитет такой, что вы все удивитесь. Через 19 столетий никто иной, как классик марксизма Энгельс, произнес следующие слова. «Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями». Теперь подумаем, что же это такое? Как это могло произойти? Если оно произошло естественным путем, то ясно должны быть истоки. Где? В окружавших его религиях. Оказывается, нет. Оно вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. О, если бы он знал, что он сказал. Он одной этой фразой сразу указал, что христианство возникло не из этих религий. Нет истоков христианства на земле. Оно возникло оттуда. А если мы вспомним, кто с чисто человеческой точки зрения сформировал христианство, нельзя забывать об этом. Кто его создали? Философы, да? Образованнейшие люди? Рыбаки, не забудьте. Те рыбаки, о которых когда арестовали Петра и Иоанна, Петр первейший, Иоанн любимейший, когда их вызвали в Синедрион, что сказали в Синедрионе о них? Это люди не книжные. В переводе на наш язык – необразованные. А они смогли создать такую религию, причем религию, которая в дальнейшем поражает всех, кто пытался изучать ее. Философов, мыслителей. Все поражают глубиной тех истин, которые открыты. Откуда это? Интересно. Вот один из аргументов. Я вам представил его сейчас в общей форме, не касаясь детального раскрытия. Вот аргумент какой, объективный, неважно, верим мы или не верим, а вопрос-то действительно встает серьезнейший. Откуда же эти истины такие? Как это можно было? Это рыбаки придумали? Не могли придумать? Заимствовали? Откуда? Покажите, откуда. Сам Энгельс говорит, вступило в резкое противоречие. Нет на земле источника. Источник остается один. Есть аргумент духовно-нравственный, очень серьезный. Если мы обратимся к представителям любой религии, в том числе и к нам самим поставленные, какой человек спасается? В любой религии. В любой религии. И мы с вами все сейчас, вот если поставить вопрос на голосование, я думаю, будет 100% голосование. Кто спасается? Тот, кто живет по заповедям данной религии. Правда? Неправда. Первый в рай вошел разбойник. Неслыханная вещь. Да это что же такое? Разбойник? Вы что говорите? Так это неспровержение всех религий. Это что за религия такая? Негодяй первый в рай идет. Вы что, смеетесь? Да, христианство это утверждает. Ныне, сегодня же будешь со мной в раю. За что? За святость жизни, да? За исполнение? За совершенство? Вы подумайте, что христианство возвестило. Никогда ни одна религия этого не знала. Мы, оказывается, увидели нечто потрясающее, что открыто человечеству, чего оно никогда не знало. Бог есть любовь, и который смотрит не на совокупность дел, а смотрит на душу человека. Покаяние, которое принес разбойник, это было ничем иным, как отвержением им всего злого и мерзкого, что он сделал. Это было действительно раскаяние, то есть изменение своего умонастроения всего, изменение своей души. Более того, каково состояние разбойника было? Ох, если бы кто-нибудь бы смог повторить это. «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». Знаете, что здесь заключено? Он, разбойник, даже и не думал, и не предполагал, и мысли у него даже не было о том, чтобы он мог оказаться там, где Ты, Господи, во царстве Твоем. Я-то знаю, где я буду. Слышите? Это же поразительно. Вот оказывается, что спасает человека. Ну-ка найдите, в какой религии это? Это ли не поразительная вещь? Это что-то просто невообразимое. Только христианство. Откуда это взято? Поистине, это мог открыть только Бог. А если только Бог, тогда христианство и есть религия истинная, божественная. Я вам вот два этих аргумента не хочу. Есть еще исторический аргумент, но не буду останавливаться на них, потому что я боюсь выйти за рамки, которые я поставлен. Итак, вторая ступень. Религий много. А почему же мы должны остановиться на христианстве? Вот почему. Христианство есть религия истинная, потому что она имеет божественное происхождение. К этому есть объективные аргументы, а не просто потому что я верю. Ну и вот мы с вами подошли к третьей ступени. Какова же эта третья ступень? Вопрос то же самое, пожалуй, нисколько не менее серьезное и важное для нашего времени, чем и ступень предыдущая. Хорошо, вы говорите, что христианство – религия истинная, да? Да, пожалуй, верно. Хорошо. Но когда-то оно было едино. А теперь-то? Сколько конфессий христианских? Ой, как много. Какая же из них верна? Почему православие? А почему не католицизм? А почему не пятидесятники? А почему не баптисты? Почему не квакеры? Почему не методисты? Почему не англикане? Почему, почему, почему? Не правда ли? Почему настаиваете на православии-то? Это вот третья ступень, которая также требует уяснения. Я вам скажу так, что можно было бы, конечно, отвечая на этот вопрос, рассматривать все конфессии в отдельности, но это будет, во-первых, слишком громоздко, и, во-вторых, мне кажется, не совсем плодотворно. Потому что все эти конфессии можно легко сгруппировать, и о них можно говорить по классам, а не в отдельности. Сейчас я скажу только о двух вещах, которые, как мне кажется, в общем-то, будет достаточно. Два основных направления неправославных – это католицизм и протестантизм, который имеет множество вот этих ветвей, но имеет, тем не менее, какую-то общую основу. И поэтому мы можем просто сказать хотя бы несколько слов об этих двух классах явлений. Первое, наиболее, я бы сказал, серьезное исповедание, или исповедание католическое, имеет большую историю, представляет собой очень мощную силу. Католичество в настоящий момент – по статистике Ватиканской, католиков сейчас 1,045 млн даже. Представляете? Это сопоставимо только с мусульманством. Все прочие конфессии гораздо меньшие по численности. Протестантизм где-то порядка 400 млн, православие и 200 не имеет. Православных меньше всех. Так что если исходить из статистики, то, пожалуй, католицизм – самая верная религия. Из статистики. Однако давайте рассмотрим, почему же все-таки мы настаиваем на необходимости православия. Сущность каждой религии составляет духовная жизнь, законы духовной жизни, которые она предлагает человеку. Сказали мы слово «религия», мы сразу сказали «духовная жизнь». Сами догматические истины, уж не говорю о структуре церковной жизни, а они являются только каркасом. Так же, как в здании, когда мы вот каркас. Сама же религия – это есть духовная жизнь. Поэтому принципы духовной жизни которые предлагаются в каждой религии, наиболее ярко характеризуют эту религию. И вот в связи с этим, я думаю, что и нам следует, пожалуй, обратить внимание на католицизм. Если духовная жизнь является наилучшей характеристикой религии, то лучшее знание об этой духовной жизни нам дают святые этой религии, этой церкви. Вы хотите знать, какая это церковь? Хорошо, вот вам наши святые. Вы сказали мне, какие святые? Вы мне сказали, какая церковь. Кто свят в этой церкви? Вы слышите? Святой – это что такое? Это идеалы этой религии. Почему называется святой? Вот каким надо быть. Что означает канонизация? Канонизация вовсе не означает, что пока не канонизирован, он простой. Как канонизировали, так в рай попал. Как я помню, в журнале в одном прочитал до того смешные слова, что невозможно. Кстати, очень активного проповедника, который написал через год или через два после канонизации царской семьи, вот уже год, как царственные мученики наслаждаются райскими обителями. Изумительно, конечно. Это высший, конечно, богословский уровень. Это уже богословский только. Канонизация вовсе не делает человека святым. Канонизация – это акт, которым церковь указывает. Вот еще один пример подражания. Еще один пример того, каким нужно быть. Так вот, поэтому, когда мы хотим понять существо той или иной религии, той или иной церкви, то мы должны взглянуть на святых. Это лучший способ. И вот в данном случае, говоря о католичестве, я думаю, мы должны последовать этому правилу. Что из себя представляют величайшие католические святые? Самая последняя, великая святая, учитель церкви по времени, Иоанн Павел II, объявил еще об одной, не просто святой, она была святой, а объявил о великой святой, об учителе церкви. Это тот, кого в православии называем вот, великий, Сесой Великий, Пимен Великий, или учитель церкви, там, Василий Великий. И так далее. Это последнее. Ее зовут Тереза Маленькая или Тереза из Лизьё. Она написала очень интересную книжку, какую не назову. Ни за что не назову. У нее замечательный талант писательский. Пишет просто сущее наслаждение. Но кое-что я вам зачитаю, и, может, мы сразу поймем эту духовность. Во время собеседования, предварившего мой постриг, я поведала о делании, которое намереваюсь совершить в монастыре. Я пришла спасать души. Души, не душу. Коль я пошел в монастырь, уже все. Мне уже душу спасать нечего, я уже спасен. И прежде всего молиться за священников. Ну, это неплохое дело молиться за священников, конечно. Но вот спасать души уже, это, конечно, замечательно. А что дальше? К чему же она пришла? Говоря о своем недостоинстве, эта Тереза пишет: «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Неплохое намерение, правда же? Очень неплохое. «Я думала, что рождена для славы и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава в том, что я стану великой святой». Вы чувствуете, что заложено здесь? Я стану великой святой. Какой ужас! Я другого слова просто не нахожу. Какое уже не то же тщеславие, это уже гордыня. Я стану великой святой. Боже мой! К чему приводят эти мечтания? Вы знаете, почему она названа Терезой младенца Иисуса названа? Она все время только думала о нем. И больше ни о ком. Она украшала его цветами, делала его, там, статуи в католической церкви очень разные. Она все время была вся поглощена младенцем Иисусом. И вот она достигла любви, великой любви. Какой же? Правда, в христианстве любовь – это самая вершина всего, не правда ли? Но вот вы должны знать, какая это любовь. Цитирую. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: я люблю тебя, и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно и Иисус, и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Как можно охарактеризовать это? Роман только не действительный, а с воображаемым женихом под именем Иисус. Подумайте, что она пишет. «В сердце моей матери церкви, в сердце моей матери церкви я буду любовью». Вы слышите? Не кто-нибудь, даже не Богоматерь. «Я буду любовью». «Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». Я вам скажу, это страшные вещи. Кстати, эта великая святая скончалась в 23-летнем возрасте. Папа не постеснялся возвести ее в учители церкви. И знаете как? По очень простой причине. Когда он был во Франции, молодежь начала требовать, чтобы Тереза стала великой. Папа пообещал. И в столетнюю годовщину со дня ее кончины в 1997 году исполнит свое обещание. Взял и сделал великой. Правда же, как хорошо? Ну, изумительно. «Я стану любовью в сердце моей матери церкви». Это цитаты последней святой, Терезы маленькой. А была Тереза великая. Хотите, зачитаю вам, какова была Тереза великая? Ну, это не менее интересно. Это, правда, 16 век, но ничего. Христос постоянно является Терезой Великой. И в одной из своих явлений говорит Терезе: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг. Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя, молится Тереза. И падает в изнеможении под этими ласками, закатывает глаза и не буду читать, что дальше. Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом». Возлюбленный с большой буквы – это Христос. «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания». Перед смертью Тереза восклицает: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу». Один из психологов, который рассматривал специально ее жизнь, пишет: ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Франциск Ассизский, один из самых известных католических святых, великий, тот святой, который первый удостоился стигматов, 1200 с лишним лет ни один святой никогда не имел стигматов. Никакие величайшие. У Франциска появились стигматы. Стигматы – это 5 ран на руках, на ногах и в боку по подобию ран Христовых. Чем он интересен, Франциск Ассизский? Тем характером подвига, который он совершает. Его подвиг не случайно назван как «компассио», то есть всю суть подвига он видел в сострадании Христу. Он видел именно в этом любовь к Богу. К чему он пришел? Замечательно, его Франциско молитвы. Что там: «Макарий великий Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворив благое пред Тобою». Что там сисой, который еще упрашивает дать временное покаяние. Послушайте, что просит Франциск Ассизский: «Прошу, Господи, Тебя о двух милостях. Первое – это чтобы я мог пережить все те страдания, которые Ты, сладчайший Иисусе, испытал в Твоих мучительных страстях, ни больше и ни меньше. И вторая милость, я все цитирую, это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которую горел ты, Сын Божий. Представьте себе, вы помните басню Крылова, как лягушка хотела стать быком? Ну ладно, лягушка. А когда человек просит, чтобы мне пережить то, что ты, Господи, переживаешь, это о чем говорит? После этих молитв ему явился Серафим, который пронзил его стрелами. У него возникли сразу стигматы, и Франциск Ассизский почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Я не знаю, стоит ли еще зачитывать Катарина Сиенская, которая обнимает Христос, прижимает к себе, вынимает ее сердце и дает другое. Я вам привел примеры великих святых. Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, который написал специальное руководство духовной жизни. Эта книга является настольной для монахов католической церкви всех времен с тех пор, с XVI века. Этот Игнатий Лойола всю духовную жизнь строит на воображении. Всюду у него «представь себе», «вообрази себе» и так далее. Всюду это центральная идея, которая проходит в его духовных упражнениях. Духовные упражнения, так называется его книга. А эта книга и до сих пор является настольной для католических монастырей. Папы отзываются о ней с восторгом. Вот что из себя представляет католицизм. Я вам не хочу даже говорить о догматических вещах, когда папа, один человек, может провозглашать и провозглашает догматы. Причем как? Цитирую вам. Решение папы сами по себе, а не согласие церкви, суть неизменны. Это же поразительная вещь. Это фраза, которую мы читаем в постановлениях Первого Ватиканского собора. Второй Ватиканский собор только усилил эту идею. Все надеялись, что будет смягчение, а оказалось усиление. Один может провозгласить любой догмат, а не согласие церкви. Вот по какой причине я не могу видеть в католицизме истины. В духовной жизни она вся наполнена чем? Воображением, мечтательностью, представлением всех страданий Христовых, попыткой сострадать Христу, в то время как Христос что говорит? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не тот, кто сострадает мне». Страдать можем, знаете, он кто-то, мальчишка, мучает кошку, и мы будем страдать. Это что, любовь? Какого рода? Это духовная? Это естественная любовь, сострадание всему. А Господь же сказал, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Этим мы свидетельствуем о своей ревности. Задача духовной жизни в очищении души, а не в сострадании. Опыт церкви категорически запрещает мечтательность, воображение, представление себе в мыслях что-либо. Бога ли, Христа ли, Богоматери и так далее. Вот почему католицизм неприемлем. Вот почему святитель Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Амвросий Оптинский, Иоанн Кронштадтский прямо называют католических святых бесноватыми. Да, ну как еще сказать, когда возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, когда возлюбленный прижимает к себе, когда возлюбленный говорит «я отныне супруг твой», не говорю о прочих вещах, что из этого следует. Вторая ведь – протестантизм. С протестантизмом ситуации такого рода, во всех его направлениях. На чем он стоит, протестантизм? Его основной принцип – принцип веры. Очень хорошая вещь. Кажется, мы спасаемся верою и только верою, говорит он. Прекрасно. Однако есть одно, увы, печальное «но». Вы подумайте только, какой вывод можно сделать из такой фразы? Верующему грех не вменяется в грех. Уверовавшему прощаются грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Да, мы грешны, но праведность Христова закрывает от Бога нашу греховность, так что Бог уже не видит греховности нашей, и мы спасаемся. По этому поводу патриарх Сергий так и писал: какой ужас оказывается, что мы неочищенные, грязные, сподобимся вечной жизни и будем вечно жить и вечно грешить. Протестантизм отнял идею святости, идею подвига. То, о чем сказал Христос: Царство Божие нудится, и нуждицы, понуждающие, то есть себя, приобретают его, это полностью отвергнуто. Понятие сотрудничества, синергии по-гречески, если говорить, необходимость со стороны человека какого-то делания полностью отрицается в протестантизме. Протестантская идеология наконец осуществила давнишнюю мечту. Оказывается, можно спастись, ничего не делая, ни к чему себя не понуждая. Ура! Лучшего уже не придумаешь. Все, я